Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 13 декабря, время 22 часа 1 минута в Киеве и 23 часа 1 минута в Москве. Сегодня день 293 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Смотрит нас 60 тысяч человек, больше 13 тысяч поставили лайки. Просьба большая ко всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Бросайте там смотреть этот матч. Первый тайм уже закончился. Аргентинцы выиграют у хорватов 2-0. Уверяю вас, ничего не изменится. Скорее всего, так оно и закончится. Так что здесь не тратьте силы и время. Посмотрим, что будет завтра с другим полуфиналом. А мы как бы должны вернуться к нашим делам. И последнее, о чем я хотел попросить. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Нам остается 100 человек. До 20 тысяч уже третьего миллиона. Ну и, конечно же, на канал Алексея Арестовича тоже подписывайтесь в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите и подписывайтесь там. Ставьте колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео Алексея Арестовича. Так, ну что, тогда приступим. Поговорим о ситуации на фронте. Начнем с карты, как обычно.
Она не меняется.
Ну, ты нам поясни там какие-то вещи,
да, которые... За сутки она не поменялась. Вещи все те же самые. То же самое сосредоточение основных усилий у них идет от Маринки до Бахмута. Угу. И от Кременной до Сватова. Особенно севернее Сватова. Они пытаются атаковать фланг наших войск, как им кажется. Угу. Вот, наносить фланговые удары, причиняя нам там неприятности. У них не очень пока выходит, но в атаке они ходят... исправно и старательно. Не выходят пока. Вот. Значит, наши войска сосредоточились, соответственно, на обороне всей этой линии. Ну и бесконечные волны ЗК. Это то, с чем в основном приходится иметь дело. На отдельных направлениях кадровой российской части, отдельных мешанин из мобиков и этих самых. И кадровые частично восстановлены, имеется в виду там кадровое ядро против мобилизованных. Мобилизованных обычно стараются зажать либо ЧВКшниками, либо кадр, чтобы они особо не разбегались. Вот. Ну, вот такая через полосица там по всей линии бои, атаки и так далее. Вот примерно такая обстановка. За сутки она не очень поменялась.
Хорошо. Давай смотри, какую вещь. Вот я прочитал нескольких авторов, специалистов, экспертов, в том числе из ВСУ, Генштаба, которые свидетельствуют о том, что тактика изменилась. То есть они тоже пытаются действовать мобильными группами. Это тот фирменный стиль, которым с начала войны, с 24 февраля, отличалась именно вооруженные силы Украины. Москва как бы чуть меняет тактические действия, оперативные действия и, в общем, старается переходить от больших групп вот к этим малым. Особенно в районе Бахмута и других мест. Можно подтвердить это, что действительно есть признаки того, что они меняют этот подход?
Да нет, это не тактика ВСУ, потому что тактика ВСУ носила оборонный характер. Это совсем другое дело. Они действительно наступают малыми группами, потому что не потому, что они такие хитрые, а потому, что это тот численный состав, над которым они могут сохранить управляемость и мотивацию. Сколько они могут кинуть в атаку, вот столько и ходит. И уровень управляемости в российской армии настолько плохой, что обычно это взвод, два. То есть управлять им и обеспечивать. В лучшем случае рота. Батальонных атак уже давно очень нет. Обычно, часто это там 4 человека вперед идет 10, 20, 30, это уже очень много. Вот. Чему они учатся, так это тактики мелких пехотных подразделений, потому что с артиллерией уже сложнее. С бронетехникой сложно, потому что как только она высовывается, ее накрывают. Сразу или ПТУР в лоб прилетает, или артиллерия. А пехота есть пехота. Пехота способна вжаться в щель, где-то там проскочить, пересидеть и спать с потерями, но тем не менее. Над пехотой можно повесить квадрокоптер, пехоте можно придать огневую подгруппу, за пехотой можно поставить третью подгруппу, которая захватит, после захвата окопов будет ее удерживать там, и так далее, и так далее. Да, они учатся, конечно. Методические пособия возникли соответствующие, опыт штурмовых действий, там все мы захватываем, да, смотрим. Значит, они. Но тут гораздо веселее ситуация есть. Значит, что они делают? Они за завесой массы ЗК, которые штурмуют наши позиции, очень тщательно, старательно, реально старательно, тщательно. И достаточно большому количеству готовят резервы свои. Значит, причем, когда они понимают, что резервы не готовы, оценки у них низкие, они продлевают, не колеблясь, подготовку. Значит, я думаю, сегодня Кулеба об этом сказал, поэтому можно говорить. Я думаю, что они к январю-февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, восстановленных преимущественно, но укомплектованных вплоть до 100%, пусть и старым вооружением и так далее, и готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это, неизвестно, но планы именно таковы. Сюда же мы должны относить белорусскую истерику, по поводу которой сутки в себе вот по кругу кричат «А-а-а», внезапная проверка боевой готовности, все упадем в обморок и так далее, даже не замечаем, что большая часть этих внезапно готовящихся подразделений на запад, на западных полигонах будет проводить проверку, а страшная группа, которая выдвинулась, спецназа, как там сказали, бригада спецназа белорусского, которая выдвинулась к нашей границе, насчитывает аж 12 БТР. Поэтому тут все просто и понятно. Они отвлекают нас, пытаясь заставить удерживать достаточно внушительную группировку войск на северных границах. Соответственно, не перебрасывать ее на Донбасс, на юг и так далее. Задача российского командования – перехват инициативы у нас. Повторение ситуации конца апреля, начала июля. Когда мы сидели в обороне, они активно долбили, пытаясь отрезать куски. Нашли они социо, очень жестокий, безжалостный, но социо, социально-инжиниринговое такое решение невозможно в цивилизованных странах, то есть спустить десятки тысяч заключенных в бессмысленных атаках, просто похоронить их, таким образом освободить зоны и тюрьмы, не имея проблем.
Ну, вполне,
санитарная чистка, заставив ВСУ перенапрячься, застрять, не проводить наступательные операции, а за этой завесой подготовить резервы. Они их готовят, они их пустят в дело. Так что они там сейчас полны оптимизма, бодрости, считают, что ситуация изменится в лучшую сторону в январе-феврале для них. Вот, поэтому как-то так. Ну, мы посмотрим, куда оно там что изменится, потому что мы же собираемся сидеть и ждать, пока они там перехватывают инициативу, там куда-то атакуют. Но ситуация достаточно неприятная, достаточно. Стратегическая. Не стратегическая, а оперативно-стратегическая.
Ну, 200 тысяч нас смотрят, 60 тысяч поставили лайки. Ждем, что вы поможете, так сказать, тем, кто еще сидит, досматривает полуфинал, все-таки вернуться к просмотру наших эфиров, что гораздо важнее. Вот смотри, давай все-таки про Беларусь закончим. Ты полагаешь, для кого он это делает? Вот эта проверка боеготовности, это учение, это попытка Москве что-то доказать, это попытка Киеву что-то доказать.
Это по просьбе Москвы все. Им нужно отвлечь... я же говорил, повторяю еще раз. Им нужно значительная сила наших войск отвлечь на охрану северной границы. Чтобы мы их не перебрасывали на восток и на юг. Вот это задача, которую они решают. Москва попросила объявить боевую готовность и внезапную проверку, двинуть подразделение к украинской границе. Это не начать войну и не начать боевые действия. Поэтому, но достаточно угроза. Особенно учитывая, что она сопровождается информационно очень сильно. И некоторые украинские доброхоты, не будем показывать пальцем, делают все, чтобы эту истерику раздуть как можно сильнее. Причем делают это люди, которые воюют часто 9 месяц. Что вызывает, так сказать, горькое недоумение. Вообще, один из самых главных мемов этой войны, или френов, там, я не знаю, что, нарративов, будет вот эта вечная белорусская истерика. Максимум, на что они там могут сподобиться, некоторые провокации на границе, в стиле обстреляют, там, чуть-чуть задвинуться и тут же уйти, там, ну, вот такое вот. Это все. И то я сомневаюсь очень сильно, что они на это пойдут, потому что Лукашенко изо всех сил пытается удержать российские войска от очередных наземных действий. Пусть даже провокационный, пусть даже на 200 метров заход на территорию Украины, потому что это означает для него крупное международное осложнение. Он хотел бы их избежать на данном этапе. Вот, но и вообще избежать. Но наши истерики, вот эти истерички, которые подхватывают вечный крик, что там, значит, вот-вот и в Беларуси начнется, вот-вот, значит, достоверная информация, что сейчас еще раз. И так каждый божий день, или по воскресеньям и субботам дважды, но они, конечно, мне доставляют массу удовольствия, глядя на все это. Ну, такое.
Ясно. Хорошо, будем ждать развития ситуации, посмотрим, куда в это все, в какую сторону пойдет. Некоторые я тоже читал вещи о том, что значит, через 2 недели следует ожидать начала наступления. Кстати, сказать, под Новый год они любят их.
2-3 недели,
Ну, это не твои 2-3 недели, это других
да.
недель. Поэтому, ну, посмотрим. Смотри, вот такая информация. США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях. Это Пентагон заявил. Ну, вот помнишь, как долго нам говорили о том, что, значит, необходимы инспекции, что вы там, ты лично продаешь хаймерсы, кому-то там их продаешь, или там Зеленский лично пистолетики продает и так далее. Целые по этому поводу, целые, ты знаешь, флудили, так сказать, преизрядное количество так называемых блогеров, которые рассказывали все это. И выяснилось, что, как заявляет Пентагон, ну, переводя на нормальный язык, противозаконных, это значит коррупция и продажа, ну, мы имеем в виду масштабные продажи западных вооружений, то есть ничего из этого не обнаружено. Хотя мы, конечно, допускаем, что кто-то что-то какой-то автомат продал, ну, что это делать. Так, вот что ты думаешь?
Думаю, что у людей совести нет, и политическая борьба во время демократии характерна тем, что политическая борьба не прекращается даже в момент войны за выживание государства. Чем многие пользуются? Многие пользуются у нас, многие пользуются на Западе. Все эти рассказы про проверки – это отражение внутренней борьбы между демократами и республиканцами
Ну,
Соединенных Штатов.
безусловно, конечно, и это тоже, конечно.
Преимущественно, да. Поэтому поставка под контроль, ля-ля-ля. Они все используют украинский фактор, потому что это фактор номер один в мире сейчас. Вот, я слышал самые разные обвинения, что где угодно эта техника есть, там, да, продано уже везде, перепродано, только покажите, как бы, да. Хотелось бы посмотреть. Ну, поэтому, ну, вот Пентагон отчитался, видимо, его обязали проверить, он сказал,
Да.
не
Ну,
видели, не
безусловно.
обнаружили, и так далее. Могу сказать, что система контроля за вооружением у нас достаточно серьезная. Достаточно. И все время совершенствуется, кстати.
Ну, мы как-то затрагивали эту тему, что, помнишь, инспекции, Резников сказал, что да, давайте приезжайте, давайте это все наладим. Ну, мы так понимаем, к концу года просто появились результаты этих инспекций. Ну, как я себе это представляю. При том, что мы раз за разом говорим о том, что, конечно же, современная техника вся маркирована, вся она там в датчиках всяких там хреначиках, и просто так ее
Ну,
никуда не денешь.
как бы наша позиция ясна. Здесь важна позиция государства. Позиция государства заключается в том, что мы прозрачны к любым инспекциям. Приезжайте на здоровье, проверяйте. Мы сами проверяем. Хотите нас проверить, приезжайте. Еще проверьте дополнительно. Хоть каждый день проверяйте, хоть непрерывно присутствуйте. Мы к этому готовы и бояться нечего. Поэтому такое.
Ну, вот смотри, появилась такая новость, что власти США, это в прессе, в американской, опять же, ну, она так-сяк, прямо скажем, власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов «Патриот», сообщает телеканал CNN. CNN со ссылкой на свои источники. Отмечается, что решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего будет направлено на подпись президенту США Джо Байдену. По словам источников телеканала, ожидается, что решение будет одобрены. Источники отмечают, что ЗРК будут отправлены в Украину через несколько дней после принятия решения, а украинские военные пройдут подготовку по их использованию на базе в Германии. Ты считаешь это реально вообще?
Это реально, более того, это неизбежно. Вопрос, когда это случится. На следующей неделе я что-то как-то глубокие сомнения испытываю, но мало ли, вдруг. Если объявят, хорошо. Это сильное подспорье наше ПВО и сильное уменьшение эффективности российских атак ракетами. Массированных налетов и так далее, и так далее. Воздушных ударов по инфраструктуре, по войскам и по другим местам. Но к этой всей истории нам бы еще наступательное вооружение. Я ж скептик, ты знаешь, пока не вроде не проверю раз. Во-вторых, пока, как бы ПВО это очень хорошо. А что насчет, как бы, идти вперед и освобождать нашу территорию? Как там с вооружением вообще? Ну, вот этот вопрос меня всегда беспокоит.
Ну, вот смотри, генсек МАГАТЭ заявил, что на встрече с премьером Украины достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было сделано заявление по этому поводу. Причем тут уже и Макрон что-то сказал, так сказать, вроде как близко договоренность по поводу Запорожской АЭС. Как мы себе представляем, это, наверное, ну, некий, взаимообразный консенсус, который предполагает, наверное, какие-то преференции для Москвы, еще бы то ей вот так вот взять и финализировать переговоры по поводу Запорожской АЭС. Ты веришь в то, что действительно Москва отведет вооружение? Якобы тяжелые вооружения отводят от Запорожской АЭС. Не знаю, правда, нет. Российские войска. И как бы ты допускаешь, что договоренность состоится, и до конца года вот это может произойти?
Так кто его знает? Всякое может быть. Там размер же какой идет. Вот эти аммиачные темы, которые вечно дискутируются.
Да.
Да, я не знаю, там удобрения какие-то и так далее, и так далее. Понятно, что вчастую вряд ли можно получить в Москве что-то и предоставить Европа там. Но вопрос, это будет снятие ранее наложенного взыскания или это откладывание будущих санкций каких-то. Да, это мы посмотрим по результатам сделки. Трудно сказать сейчас.
Но ты допускаешь возможность договоренности такого рода?
Да, вполне.
Значит, смотри, вот по этому поводу 9-му пакету санкций. Вот сейчас уже появляется информация, что именно Венгрия заблокировала. Ну, во всяком случае, сейчас его принятие, вот немедленно. Причем это касается и персоналей вот этих 166 фамилий, которые мы с тобой уже обсуждали, и некоторых секторальных санкций, ну, в продолжении, в том числе и по газовому коридору, по ценовому. Причем тут масса комментариев было. Глава МИД Венгрии заявил, что вчера созвонился с Новаком. Новак – это министр топлива и энергетики Российской Федерации. И тот допустил изменение долгосрочного контракта из-за ценового потолка на газ. Ну и так далее, и так далее. То есть, если, допустим, Европа установит этот ценовой потолок на природный газ. То есть, типа пострадает Венгрия, поставки туда. Мы осознаем, что венгерское руководство впрямую заинтересовано и в ценах, и в транзите, и во всем остальном. Причем эта заинтересованность носит совершенно определенный характер. Прямо скажем, они в этот бизнес вовлечены. Но, честно говоря, это выглядит уже too much. Вот, по поводу торпедирования 9-го пакета санкций, особенно персональных санкций в связи с этими коррупционными интересами руководства Венгрии. Это единственная страна, которая этому препятствует. Мы это уже не раз обсуждали, но как это выглядит сейчас, на твой взгляд, с учетом ситуации войны 10-го месяца?
На мой взгляд, это выглядит глубоко аморальным. Венгрия последовательная позиция ее руководства ясна, правящей партии они, и правительства. Они торпедируют помощь Украине, пытались заблокировать 18 миллиардов помощи на следующий год, то есть это прямая зависимость от того, выживут ли у нас граждане, конкретно дети, старики и так далее, они пытались это заблокировать. Значит, слава богу, это вето обошли, я думаю, обойдут вето с 9-м пакетом санкций, договорятся, пытаются шантажировать Евросоюз, убивать в соответствующие преференции себе, и явно играют комплементарно к Москве, что является глубоко аморальным на фоне политики геноцида, который проводит Москва в отношении Украины. Мне кажется, что они могут доиграться до того, что Евросоюз и НАТО поставят вопрос о их пребывании в организации вообще. Что подобная коллаборационистская политика, идущая вразрез политики Европы и евроатлантического сообщества сформулированная, она не может долго находиться без доказа. И каждый раз волю 30 государств ставить, плюс-минус, там, и Европа-НАТО ставить от интересов даже не государства, а Венгрии. Потому что венгерский президент, например, и значительная часть элиты, они абсолютно комплементарны, евроатлантичны. Значит, ну, да. Комплементарны Украине, а только одной правящей партии. Это чересчур. Вот, кроме того, в политику должна вернуться мораль. Это точно не про правящую венгерскую партию, как мне кажется. Чтобы помогать людоеду, который после Бучи наиболее зверствовавшую бригаду назначил гвардейской, они ведь это делают. Это более чем аморально. Который расстреливает гражданскую инфраструктуру, причиняет массовое страдание мирному населению, ну, как-то не скрывает захватнических планов. А самое интересное, дело же не только в Украине. Путин же угрожает НАТО. Вся российская публичная риторика угрожает НАТО. И вот член НАТО коллаборирует с многим постным важным вопросом. То есть НАТО занимается фактически коллективной самообороной, накладывая санкции, да, там, и так далее. И член НАТО коллаборирует в пользу того, против кого борется НАТО и кого они назвали главной угрозой, согласно со своим стратегическим документом. Эта политика точно вразрез, абсолютно вразрез стратегическим целям НАТО. И она не может долго оставаться безнаказанной.
Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Смотри, важная такая вещь, наряду с санкциями, Британия свободна от этих всех согласований, она не член Евросоюза уже. Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов, попавших под санкции россиян, для восстановления Украины, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ в Украине лица не просто попали под санкции. Ну, вот это долго обсуждается, но, по-моему, уже достигло какого-то критического уровня, в том смысле, что тянуть дальше уже это абсолютно и совершенно невозможно, по той простой причине, что это, ну, как бы нужно эти деньги уже каким-то образом акцептовать и использовать для, как минимум, восстановления инфраструктуры, даже для прокупки вооружений этих несчастных трансформаторов и всего остального, так сказать, обогревателей, генераторов и тому подобное. Думаешь ли ты, что, так сказать, в целом ситуация в Европе, во всяком случае, ближе к принятию решения о конфискации имущества?
Британцы наиболее заинтересованная сторона в победе Украины и в ослаблении Кремля, потому что по результатам этой войны решится, будет ли Британия сверхдержавой или нет. Снова, значит, инструменты у них есть, потому что очень много активов российских спрятано в Британии, либо завязано на Британии. Они могут это делать, они могут пойти, насколько они готовы идти абсолютно в одностороннем порядке, не знаю, но думаю, что локомотивом они готовы идти. Вот, посмотрим, до чего это дойдет. Пока это риторика, прощупывание, вбросы через прессу, зондирование общественного мнения, там, попытка устроить какой-то диалог, консенсус, обсуждение и так далее. Но сам факт наличия этого консенсуса, диалога и этих попыток уже благоприятен для нас. Вот, быстро не будет, но если они наложат санкции персональные и пойдут вперед на конфискацию активов и покажут пример всем остальным странам, все остальные тоже очень быстро начнут это делать. Нужен кто-то, кто покажет пример. Почему бы это не быть Британией? Я за Британию.
А вот смотри, я почему еще задал этот вопрос. Сегодня появилась информация, что якобы какой-то из депутатов Госдумы, об этом заявили официальные органы Украины, имеет 11 квартир в Киеве. Потом, значит, назвали фамилию этого депутата некий Саблин, сука конченая, который, значит, ну, естественно, весь набор, значит, коррупционер, муж какой-то из дочек, значит, губернаторов Московской области, ну, поднялся, как обычно, 68-го года рождения, и сам из Мариуполя, само собой, этот Саблин, и у него 11 квартир в Киеве. Он это отрицает, но че-то как-то я думаю, что квартирки-то у него точно есть. Помнишь, мы говорили об Артемии Лебедеве, называли даже адрес его квартиры, он тоже под санкциями. Ну, я не знаю, так сказать, как это может происходить даже в Киеве по сей день уже. Там почти 10-й месяц война, а так еще никого не выставили по имуществу-то. Или это какие-то уже остаточные вещи, на твой взгляд?
Тамар, честно говоря, ну, выставление на квартиры депутата Российской Думы, даже негодяя последнего. Ну, у нас есть другие заботы, среди прочего. Как бы у нас службы с ног сбиваются, потому что количество задач, которые они решают, разнообразие, да, их, да, они спят по 23 часа в сутки, еще гонятся за квартирами Саблина. Ну, когда-нибудь дойдет, я думаю, дело и до него, если есть эти квартиры. Но я просто представляю, вначале их департаменты вызывают офицеров и говорят, чуваки, значит, ваш отдел все бросает, начинает заниматься квартирами депутата.
А говорит, что бросали? Это в один день можно все забрать.
Да, шеф, ты сумасшедший, что ли, да, как бы и так далее. Ну, хорошо, а отторгать их на каком основании?
Да это, как он, что, это в суде, что ли?
Подача. Нет, почему? Подача. РБО должен рассмотреть. Так РБО решает задачи фронта, вооружения, экономики и этого самого, ставка верховного командующего и, блин, войны на фронте. Квартиры Саблина, это, конечно, классная история, но, боюсь, не среди первых даже 20 задач, которые надо решить. Когда-нибудь, где-нибудь дойдут руки до этого. Вот. Но я думаю, что все немножко заняты.
Сейчас. Ну, во всяком случае, раз мы об этом сказали, глядишь, кто-то обратит внимание, найдут какого-нибудь...
Народный гнев, может быть, сработает какой-нибудь.
А, народный гнев, народный гнев. Кстати, займут сквотеры. Скажут, вас тут не стояло.
Ну, да, тероборона какая-нибудь, да.
Ну, например.
Вот военные, может, 5-10. Но держава, конечно, квартиры Саблина искать. Тут можно устать. Так, опять же, если они все записаны на Саблина, там же наверняка через подставных лиц.
Ну, само собой, конечно,
на рога и копыт какие-нибудь. Да, на это, да.
Да.
Поэтому.
Суета вокруг выступления Путина. Ну, действительно, по Конституции он должен выступать перед Федеральным собранием. Вот буквально вчера был День Конституции. Помню я ее принятие в 93-м году. Ну, как бы надежды были, были. Я вот в тот раз там референдум был соединен с первыми выборами в Государственную Думу. Я стал депутатом. Прошел во фракцию «Выбор России». И вот был там, значит, в первой думе депутатом. И как бы, ну, Конституция и Конституция. За эти, там, спустя 30 лет стало очевидно, что Конституция – это жеванная бумага. Как я уже не раз говорил, для чемодана, для сранья Путина. Вот он ей, наверное, пользуется. Сегодня попользовался, значит, разделом конституционной основы. Потом перешел там к судебной. Ну, и так далее. К чему я это говорю? Он, в общем, должен выступать перед Федеральным собранием, двумя его палатами, соответственно, ежегодное послание и так далее. Якобы планировалось на 27-е, Песков опроверг. Нет, говорит, 27-го ничего не будет. Большая пресс-конференция, тоже он съехал с темы, сказал, что нет, 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 большой пресс-конференции не будет. И никакой заменяющей ее формы, там, типа со своими пропагандистами, встретиться, ну, вроде бы, пока, во всяком случае, тоже нет. Ну, то есть, ты полагаешь, что ему не с чем выходить. Он боится, не хочет показывать бабушку. Ну, вот весь тот набор, который мы не раз обсуждали, на твой взгляд, какая причина решающая?
Он пока не находится в фазе, когда можно хоть что-то предъявить серьезно. А это раз. Во-вторых, ничего серьезного нельзя пообещать. Он, по-честному, должен сказать, что перспективы войны совершенно неопределенны. Даже сдержанный оптимизм продемонстрировать сложно. Санкции, развалина международная политика абсолютно. Ограничение нефти. А самое главное, вопрос, как бы, а ответные меры России какие и насколько они возможны? И выясняется, что никакие невозможны. Все эти встречные поперечные санкции, это просто смешно. Когда страна с 1,5% мировой экономики пытается наложить на 60% экономики санкции, понимаем и перспективы, как это звучит и все остальное. И вот чтобы не было ситуации, когда гора родила даже не мышь, а микроба, как бы, да, она не выходит, нечего сказать. Можно было, если бы были какие-то ограниченные успехи, их педалировать, да, поярче подсветить. Остальные там провалы и неуспехи затушировать, но он добился ситуации, когда вообще нечего говорить ни по одному из флангов, нечего докладывать ни по одному из направлений. Если какие-то цифры оказывают, то там, вернее, называют, то там везде сплошное падение. Я думаю, по всем показателям российского бюджета падение, да, как бы. И, в принципе, нечего даже пообещать традиционные, как это, верующим пенсионерам. Поэтому там же вроде не было индексации пенсии, да, как насколько я слышал, в России, или что-то около, или задержали, или что-то такое. Ну, то есть совсем все плохо. А если потребительскую корзину мерить, там, и доступность, например, те же лекарства, ну, что там традиционно, как это, то и тут цифры будут неутешительные. Поэтому тупо нечего предъявлять. Еще одна причина может быть состояние здоровья. Вот я вполне допускаю, что он находится не в лучшей форме, и вываливать навстречу полуразлагающийся труп на всеобщее обозрение тоже не очень охота. Поэтому он в очередной раз нарушит Конституцию, скорее всего, уклонится. Я думаю, что он попытается сослаться на занятость, а вот если они, как они планируют, достигнут некоторых военных результатов в январе-феврале, то он выйдет и скажет, ну вот Новый год, вот вам новое прочтение. Как бы, да, есть что докладывать, вот мы там, значит, это означает только одно. Они ждут каких-то результатов на внешнеполитическом фронте, каких-то договоренностей и на фронте военном. Когда совокупностью, когда, например, получат и те, он будет готов выходить с, ну, неким там розоватым оптимизмом таким. Что они могут ждать на внешнеполитической арене, не знаю. Возможно, это некая сделка с Турцией новая. По поводу нефтегаза, еще чего-то. А вот, если они, хотя достаточно сложно представить ее контур, я во всяком случае, победы на фронте, ну, это надо ждать месяцок, там, с небольшим, как бы, там, посмотрим. Даже если они завтра начнут новое наступление в каком-то новом месте, ну, быстро это же не будет. Ну, то есть, сомнительная затея. Я думаю, что они готовят, да, возможно, в январе, возможно, в феврале, когда появится хоть что-то, что можно взять в руки, да. Он выйдет и прочитает. Будет звучать, смотрите, мы тут находимся под санкциями, у нас падение, но, значит, мы защитили русских людей там, и так далее, спасли, отбили и прочее, прочее. Так планы, скорее всего, таковы.
Ну вот смотри, тут меня даже спрашивали, ты тут дал интервью Дмитрию Гордону, вы, говорят, по кладбищу ходили, да?
Да,
А
байковое кладбище.
что вы по кладбищу ходили? Что,
Не
кого-то
знаю, он говорит,
хоронить
давай по
собирались?
кладбищу походим. Я говорю, давай
А.
походим.
Ну, ты сказал, что типа в апреле Путина может не стать. Это там ты сказал или нет?
Да. Ну, я как
А, и
пример
вы
говорю.
поэтому на кладбище?
Представьте себе, да, что он вряд ли его на Байковом будем хоронить. Представьте себе, говорю, что Путина не будет. Так вот, он черный лебедь могут быть. Я говорю, ну
Так.
представь себе, что Путин в апреле умирает. Как бы, да. Он спросил, когда закончится война и когда, значит, когда это все. Я сказал, ожидаем затухания боевых действий середина лета. Я лично ожидаю по разным ритмам. Военным, политическим. Он говорит, и если прилетят черные лебеди, это может сдвинуть либо на 3 месяца раньше, либо продлить там, на 3-4 месяца, там, до осени, до следующей зимы. А вот, но он говорит, какие черные лебеди? Я говорю, ну вот если Путин помрет в апреле, например, то в апреле все и закончится. Вот, то есть сдвинется от середины лета на эти самые 2-3 месяца. Вот такая логика была.
То есть ты этот прогноз
Это не
этого
прогноз.
держишься, так?
Это не прогноз, это просто вот
Допущение.
я логику процесса, да, допущение. Как бы, да. Прогноз, как можно прогнозировать, это же не аналитическая величина, ее нельзя считать. Считать можно приблизительно сроки войны, а вот помрет ли Путин или нет, это классический черный лебедь, поэтому это может быть допущением, но точно не прогнозом.
Ну вот смотри, вдогонку тому, что ты сказал, Россия к концу января-февраля хочет восстановить способности для совершения еще одного большого наступления, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба. Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежду на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину. Добавил он, по его словам, Украина делает все возможное, чтобы этому помешать. Но вот, понимаешь, я почему это процитировал, поскольку многие говорят, что следует ожидать до конца декабря все-таки начала каких-то действий, потому что, ну, затяжка их на послепраздничный период, ну, я условно его называю, там, Рождество одно, Рождество второе, Новый год и все остальное. Ну, это как бы потеря темпа для кого вот больше? Для Москвы или для Киева?
Я хочу сказать, что с моей точки зрения следует ожидать со середины декабря и до этого самого, то есть уже и до конца февраля. Они будут принимать усилия серьезные по перехвату инициативы на фронте. То есть, когда они
Со
наступают, а
стороны России.
да, когда они наступают, а мы обороняемся. Вот они попытаются прорваться в нескольких местах, срезать, захватить, там, отбить и так далее, и так далее. Вот, и это будет достаточно длинно, потому что у них нет сил и средств, позволяющих быстро прорваться, захватить где-то. Они будут давить так же, как давят под Бахмутом, например. Долго, нудно, продавливая, так как они брали Лисичанск и Северодонецк, они будут пытаться давить, давить, давить. И в этот период, к концу там, февраля, годовщине войны, они попытаются быть каким-то результатом. Вот это их планы. Это не значит, что они случатся. Это не значит, что они будут иметь успех, и что мы так просто будем сидеть на это смотреть. Но они планируют это действительно. Получить значимые результаты например, годовщине войны.
Так. Ну
Вот.
что
Ну и
же,
понятно,
мы
что мы
да,
предупреждаем
так.
партнеров по существованию таких планов, что недвусмысленным образом должно сказаться на помощи с нашей точки зрения и так далее. Опять же, не забываем, что было обращение Большой Семерки. Мы с тобой его пропустили,
Так.
оно очень знаково. Они сказали знаковую вещь, в частности, что они вчера, что к ответственности будет привлечен и лично Путин. До сих пор этого не звучало. Все российские военные преступники, включая Путина, они официально говорили, назвали. Ну и далее несокрушимая поддержка Украины, помощь, значит, там по зиме, финансовая помощь, помощь по вооружениям столько, сколько надо. В общем, как бы это очень хорошая история. Это в очередной раз Семерка подтвердила свои обязательства и расширила даже в деле наказания военных преступников. Для нас это очень позитивный сигнал, потому что на все российские попытки, путинские попытки наступать, пробивать и захватывать, есть ответ ведущих экономик мира. Как бы, да, ну и наша готовность.
Так, ну что же, 35 минут мы в эфире, 315 тысяч нас почти смотрят, больше 100 тысяч Поставили лайки. Я знаю, тут все сидят на измене, ждут, когда закончится, чтобы досмотреть матч. Но там, по-моему, все уже предрешено, как я и говорил. Тем не менее, мы благодарим Алексея за участие в эфире. Спасибо тебе.
Ну, я благодарю всех за внимание. Спасибо, Марк.
Да. Я думаю, как завтра, единственный, последний вопрос.
Завтра пропускаю, у меня переезд.
А, переезд. Окей. Ну, хорошо, тогда будем тебя ждать послезавтра. Да, а всех зрителей приглашаем. У нас будут и другие эфиры, так что не пропустите, смотрите, следите за анонсами. Алексей, всего всем доброго.
Спасибо, Марк. Костя, счастливо.